Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами «Надежда для души», мы в прямом эфире, можете нас слушать прямо сейчас и сейчас и присылать свои сообщения, мы работаем не в записи, сегодня 15 ноября, присылайте нам свои сообщения, размышления, звоните на телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, по этому номеру вы можете звонить в любой прямой эфир Радио Теос, в том числе и к нам. Наш сайт Радио Теос, наш сайт Теос ФМ, по старинке все, Теос ФМ к вашим услугам. Заходите, читайте, присылайте свои сообщения оттуда и загляните в блог нашей передачи, блог Натальи Четвериной. Там можете найти ссылочку на нашу электронную почту, на которую, соответственно, можно писать в удобное для вас время. А читать мы будем ваши письма в наших эфирах, вместе со слушателями, со всеми вами размышлять над тем, о чем вы нас спрашиваете или ситуации, которые вы нам рассказываете. Ну, а сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Так, посмотрим, что у нас есть на нашей почте. Кто что нам прислал, написал. Так, поглядим, увидим. Так, ну что-то я не вижу ничего пока. Пока затишье, надо с долгами разбираться.
Давай разберемся с долгами. И у нас давай в связи с... Ну, это не совсем с долгами, это просто, чтобы как бы далеко не отходить от того, о чем мы говорили вчера.
Неужто разобрались с долгами?
Нет, разобрались, есть на что, но просто я так думаю, сейчас мы быстро на этот вопросик ответим. Это вопрос, который задает Валерия, женщина.
Так.
Значит, и она интересуется, она, во-первых, поблагодарила за вот этот разговор о смысле жизни, написала, что она как бы поняла, что этот ответ на этот вопрос очень сильно зависит от того, во что мы верим. Ну, то есть верим ли мы в Бога, в то, что мы были созданы Богом, или люди верят в то, что, значит, вот они произошли от... То есть когда-то труд сделал из человека обезьяну, короче говоря. Вот. И она, значит, пишет... Я не знаю, правда, может ли это быть таким продолжением этого разговора, но она считает, что это продолжение. Она пишет, что хочу продолжить этот разговор. Но вот что меня интересует. Каковы различия между душой и духом человека? Или это одно и то же?
Ох, пошли у нас какие-то вопросы такие непростые. Хотя они у нас всегда такие, по-моему.
Ну, Валерий считает, что вопрос простой, и мы на него быстренько ответим.
Вы можете быстренько.
В силу того, что мы на него быстренько ответим, она как раз попросила начать с этого вопроса, ну, потому что ей куда-то надо будет уходить потом.
Ну, значит, есть ли разница между духом и душой, да?
Да.
Ну, вот мы говорили вчера о том, что человек по своему функциональному предназначению был создан Богом не просто, чтобы, так сказать, жить, быть там, но еще и что-то делать очень важное. Это вот очень важное было связано как раз с управлением творением, которое Бог создал, сотворил, сотворенным миром. И вот поэтому, так сказать, вот это, собственно говоря, задача, она и требовала связи с миром духовным. То есть он должен от Бога был получать определенную информацию, указания, так сказать, быть в контакте с ним постоянным, как с Творцом, и управлять миром физическим. Так вот, мир духовный, для связи с миром духовным существует дух человека. Вот эта связь с миром духовным, через это осуществляется связь. А для связи с миром физическим существует тело и существует душа, которая отражает, собственно, нашу вот эту вечную сущность. Потому что тело, если можно так сказать, это форма существования нашей души или нашего «я», вот человека как такового. Человек ведь это не просто тело, правильно? Мы же понимаем, это наше сознание, наши ощущения, эмоции, вот все то, что мы включаем в понятие «человек». Вот это относится к сфере души. А дух – это более, я бы не сказал, более высокая. Это иная инстанция, так сказать, или субстанция, которая отвечает за связь между Богом и человеком, между миром духовным и миром вот, и непосредственно человеком, скажем так, связью с душою его. Ну вот если так вкратце, что я могу сказать по этому поводу? Наталья Аркадьевна, давайте быстренько.
Ну, во-первых, слово «дух» это, конечно же, прежде всего относится к нематериальной части, да, нашего существа.
Ну да, да.
И вот мы часто и в Библии читаем, и даже когда люди говорят об этом, ну, часто говорят, что человек как бы исполнен, как бы человек сильный дух, там какой-то, или сильный духом человека, как вот говорят, по-моему, сильный духом, да?
Ну да.
Как-то вот, вот так выражаются. Но мы знаем, что одни вкладывают в это как бы какое-то такое одно понятие, люди верующие вкладывают в это другое понятие некоторое, но тем не менее мы знаем, что мы, люди, можем иметь дух, да, силу духа и так далее, но мы сами не являемся духами. И тем не менее вот о нас говорится, и в Священном Писании это говорится, что вот те, кто уверовал в Иисуса Христа, они рождены свыше, да, и они духовно живые. Вот об этом пишет и апостол Иаков, по-моему, пишет об этом, и апостол Павел пишет. Я помню, что у Павла об этом есть и в послании к Коринфянам, и в послании к евреям. Вот. И вот говорится о том, что верующие духовно живы, а неверующие духовно мертвы. И это не какое-то оскорбительное слово «духовно мертвы», да, а это просто, ну, как бы, как констатация, как бы, факта, да, что вот, да, вот нет вот этого...
С миром духовным связи нет.
Ну, наверное, да, получается.
Ну, как у мертвого нет связей с физическим миром, он умер, да, его все уже ну, ни, да, ничто не да. связывает. Даже тело потом распадается, да? Вот. Так и с миром духовным. Духовно мертвый человек не имеет связи, он не чувствует, не ощущает, не понимает, не воспринимает никаким образом. То есть человек все-таки существо духовное, было создано как духовно-телесное существо, можно вот так сказать. Поэтому человек и соединяет два мира, мир духовный и мир физический. Вот это уникальное положение человека в этом мире, в этом мироздании. Для этого, собственно, он и был сотворен.
И когда мы читаем послание апостола Павла, то там, мне кажется, очень как бы выпукло, очень так хорошо это видно, что центром духовной жизни верующего человека как раз и является вот этот вот дух, да? И он дает, ну, как ты об этом уже сказал, и сейчас повторил об этом, что именно он дает нам способность иметь близкие отношения с Богом. И вот когда идет речь об этом рождении свыше, то есть, ну, можно, наверное, как-то даже сказать, идет речь о вот пробуждении вот этого духа, что ли, да?
Ну да, своего рода дает вот эту... воскрешение ну, таком.
Да, 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 да. Вот. Слово «душа», когда вот в Библии мы встречаем это слово «душа», да, оно относится не только к нематериальной составляющей вот человека, но и к материальной тоже. И почему, вот как бы я так сейчас говорю, да, потому что вот сказано, что человек может, да, обладает духом. И даже когда, так сказать, духом сильный, то он обладает духом человека. А очень часто в Писании говорится о том, что человек – душа живая, понимаете? То есть мы сами являемся вот этой самой душой. Вот тоже вот есть разница. Вот о духе так никогда, в смысле, вот о духе так никогда не сказано в Писании. А о душе сказано, что человек – душа живая, да? И вот в таком, может быть, как бы в первооснове, что ли, своей, смысл слова «душа» – это жизнь. как вот, да, вдохнул Бог дыхание, да, жизнь, и стал человек душой живой. Вот, видимо, еще отсюда идет вот такое представление, такое понимание. Но что-то я хотела сказать. А, что, к сожалению, после того, как мы согрешили, имеется в виду, вот то самое первородный грех, вот это грехопадение случилось, совершилось, получается, что душа, теперь душа, не только тех, кто тогда это сделал, но и всех тех, кто рождается. То есть произошло какое-то искажение, как будто бы какая-то зараза, что ли, была внесена, да, вот в этот вот, в какой-то, в род человеческий, как можно сказать, в эту ДНК в нашу, или как это можно сказать. И как бы душа наша, она является в результате вот того грехопадения, она как бы теперь запятнана. У меня вспомнились эти слова, что вот жертва должна быть, которую приносилась Богу, без пятна и порока, да? Вот я почему у меня это слово возникло запятнано-то? Вот душа наша, она теперь стала не абсолютно чистой, душа человека. И вот как бы это тоже, наверное, очень важно нам понимать, да? И вот когда человек умирает, то вот это, что человек душа живая, да, это понятие, что душа – жизнь. Недаром же говорится, что человек отдать Богу душу. То есть вот душа как бы прекращает жить вот здесь, в этом материальном мире. Ну и когда вообще произносится слово «душа», когда мы читаем это слово где-то, порой даже просто в литературе, не только в Библии, то надо быть очень внимательным, чтобы мы правильно понимали, к чему относится это слово, потому что оно может относиться вот, вообще ко всему человеку, да, что как человек душа живая. Оно может относиться как бы к человеку и при жизни, и, так сказать, после его смерти, либо только как бы вот к моменту, когда он жив. То есть вот, понимаете, здесь вот такое слово, как бы оно многоплановое, что ли, очень многозначное. Поэтому...
Ну и вообще это достаточно сложные вещи, о которых сложно нам судить, потому что у нас, ну, мало данных, мы не знаем ничего об этом, кроме того, что нам говорит Священное Писание, что Бог нам открывает, что Он считает нужным открыть. Понимаете, вот как бы получается, что вот удивительная эта сущность наша, тройственное, да, дух, душа и тело, очень похоже на троичность Бога. Бог есть дух, да, отец и сын, понимаете? Но это не значит, что это стопроцентная аналогия, что вот это действительно вот так. Но это во многом помогает нам понять вот то, что Писание говорит о Христе, например, что Христос воплотился, что Он был здесь в теле, постоянно поддерживаю связь с Отцом. Он говорит, я и Отец одно. Почему? Потому что у него связь эта с Отцом никогда не рвалась, в отличие от людей. И наблюдая за жизнью Христа, за Его словами, поступками, можно как раз увидеть вот эти связи, эти удивительные вещи, о которых мы пытаемся, так сказать, сейчас рассуждать и говорить о духе, о душе, о теле, о взаимосвязях между ними. И вот как раз причина болезней и страданий нашего тела кроется не во внешнем мире, сколько в трагедии нашей души, в грехопадении, которое поразило вот все естество человека. Дух стал мертвым, душа запятнана, как сказала Наталья Аркадьевна. Да? Вот таким образом произошел разрыв во всех сферах, и мы сейчас вот живем в таком изуродованном мире, к сожалению. Но тем не менее, понимаете, удивительное, вот это вот, как сказать даже точнее, мощь и красота Божьего творения, даже изуродованное грехом, все-таки настолько прекрасно, настолько удивительно, что нас вот поражает, когда мы начинаем углубляться, рассматривать все это. Понимаете, как интересно рассуждать обо всем этом? Так что, если нас природа восхищает, то и создание такое удивительное, как человек, действительно тоже его устройство и все восхищает. Понимаете, все удивительно, все непостижимо. Просто замечательно создано Богом. Ну вот как-то так.
Так, продолжаем или у нас есть какие-то еще вопросы?
Нет, пока затишье. Давайте.
Тогда давай ответим на вопрос Саши.
Так.
Вопрос тоже такой простенький.
Ну да.
Имеют ли человеческие существа на самом деле свободу воли? Что означает эта свобода? Можем ли мы делать все, что захотим?
Да уж, простенький.
У нас других же не бывает.
Это уж точно. Ну что можно сказать? На 100% нет. Свободной воли нет на 100%. Вот чтобы мы могли делать все, что мы хотим. В максимуме таком.
Ну, я думаю, это вообще очевидная вещь. Давайте просто представим себе, да? Ведь на самом деле, дорогие друзья, вот все-таки мы весьма ограничены самими условиями нашей жизни. Я сейчас даже не говорю о других людях, которые живут рядом с нами. Помню, что это известное выражение, что твоя свобода как бы кончается там, где начинается мой нос, да, там, ну что-то как-то в таком плане, вот помнишь?
Да, есть такое дело.
Это вот что-то такое, по-моему, английское, кто-то там сказал об этом. Так вот, даже... Ну, просто ограничено как бы заданными параметрами нашей жизни. Ну, например, вот мы идем по улице, да, или там по дороге какой-то, и встретилась нам река достаточно широкая. Вот нет моста, нет лодки, и как мы тогда переберемся? Ну, если только мы будем переплывать ее, конечно, да, но имеется в виду, а так, казалось бы, ну, взял, подпрыгнул, перелетел через эту реку, приземлился и пошел дальше. Ну, я, если я захочу, могу я это сделать? Ну, по-моему, мы все понимаем, что нет, конечно. У нас просто нет таких возможностей, нет таких способностей. Поэтому, понимаете, вот когда мы говорим вот так, можем ли мы делать все, что захотим, ну, это, конечно, может быть такой не лучший пример, но тем не менее, Сергей, ну, просто что-то мне сейчас ничего не приходит в голову вот, другое. Это я просто показала как бы на этом примере, что ну, все-таки мы ограничены как бы, многими заданными какими-то параметрами, которые присущи нашей природе, природе нашего мира, того, вот, как вот он устроен и так далее, да? Или, например, ну вот нужно было приходить Богу на землю, да, рождаться надо было Иисусу Христу на земле, приходить сюда, чтобы искупить нас от греха, чтобы мы могли получить спасение. Казалось бы, а почему? Если мы свободны, значит, мы, наверное, сами можем решить, хочу быть праведной и буду, да, и вот, так сказать, и все. Безгрешной захотела быть, вот и все. И никаких проблем. Но мы же с вами понимаем, что это не так. И как даже люди, которые потом были признаны святыми, как они страдали от осознания того, что все равно вот при всем их желании, при всех стараниях, все равно они видели в своих мыслях, в каких-то, может быть, своих поступках проявление вот этой греховности. Мне кажется, что это, наверное, понятно, что мы не можем делать все, что захотим. Даже вот в таких параметрах, я уже не говорю про то, что там кто-то хочет, например, там стоять у другого на голове, да, ну так, а позволит ему это?
Ну да. Ну и после грехопадения Бог сильно ограничил наши возможности и способности по причине опасности, которую мы стали представлять в этом мире. Даже в этом смысле мы не имеем 100% свободы. И вообще, ведь Божий мир, сотворенный Богом, это мир многочисленных, всеобъемлющих взаимоскрепляющих связей. Понимаете? Взаимоскрепляющих. Это главное понятие в этом мире. Взаимоскрепляющие связи. Вот когда мы мыслим в этих категориях, взаимоскрепляя все вокруг себя, мы свободны? Да, свободны в какой-то, в каком-то степени. Но мы эту свободу добровольно ограничиваем, как это сделал Христос, придя на нашу землю. Ограничиваем для чего? Для того, чтобы могла реализоваться часть свободы другого человека. Для того, чтобы мир этот мог существовать в гармонии и взаимопомощи, поддержке, взаиморазвитии. Вот так был задуман этот мир до грехопадения. Сейчас мы действуем по-другому, поэтому Бог ограничил и наши умственные способности, наш не работает мозг на 100%. Хотя, в принципе, возможность такая есть, как бы физиологическая способность у нас такая есть и так далее. Поэтому нет у нас 100% свободы. И слава Богу, что нет. Мы бы натворили еще больше зла. Но с точки зрения человека, с точки зрения Бога, преображенный человек, измененный человек, будет и увеличиваться его степень свободы. Понимаете? Вот почему сказано в Библии, в книге Откровения, что мы будем с Богом в вечности находясь, вечно жить и участвовать в творении. То есть мы будем соучастниками в творении. Представляете, какие у нас появятся возможности? Какая у нас способность будет? И какой степенью свободы мы будем наделены? Ведь творить можно только тогда, когда это творческий какой-то акт, творческое действие какое-то.
Какие перспективы у нас блестящие, дорогие друзья.
Да, да, но для этого нужно быть освобожденным от зла, от греха. Иначе мы натворим, а не сотворим. Вот будет большая разница в чем. А уж творить, натворить мы всегда мастера чего-нибудь и где-нибудь.
Насчет творческого подхода еще пока непонятно, да, вот... В этом плане
да.
С нами все понятно. Да?
В этом плане все нормально у нас.
Так, Сергей, мы можем еще ответить на
да?
вопрос?
Давайте.
У нас есть слушатель, которого зовут Ольгерт. Ну, он так выбрал себе такой ник. И он пишет, что он опасается за свое психическое здоровье. Он пишет так: осознаю, что мое беспокойство беспочвенно, но тревожность только возрастает. Как преодолеть бесполезное беспокойство? И он написал, что он пробовал. Вот он пробовал использовать совет Дейла Карнеги. Ну, совет заключался в том, чтобы представить самый худший вариант событий.
Да-да-да. Слышал,
ну, помнишь,
такое, да.
Такое, да? Вот. Вот он пробовал это использовать, но... как он пишет, представление самого худшего варианта событий только усугубляет и усиливает мое беспокойство и тревогу. Огромное спасибо за передачу.
Ну что ж, давайте поразмышляем обо всем этом. Когда у нас приходит беспокойство, когда оно появляется у нас? Когда мы ощущаем, воспринимаем, думаем, представляем, ну, как хотите, называйте, что мы не контролируем ситуацию. Когда нам что-то угрожает, нам или близким нашим, ну, какое-то негативное явление, событие, что-то должно происходить. И мы, так сказать, вот беспокоиться начинаем по этому поводу. Переживать и волноваться. А как будет? А вдруг вот там что-то вот не так пойдет? А вдруг вот... Причем информации у нас нет. А иногда бывает, что информация как бы есть, все, все за то, что говорят, ну, как бы факты говорят, что все хорошо, все нормально же, все, все вроде в порядке. И все равно мы тревожимся. Все равно у нас есть некое неустройство внутреннее. И так происходит у нас. нередко.
Ты знаешь, вот пишет Ольгерт, что его беспокойство беспочвенно, что он это понимает, что его беспокойство беспочвенно. Но ведь это не обязательно так, что действительно оно беспочвенно. Это может означать, что причины беспокойства, они, ну, скажем так, не лежат на поверхности, они не очевидны.
Или да? Они неосознаны еще просто.
Вот. Ну вот он как бы, он осознает беспокойство, а что его вызывает? Вот он может даже не понимать этого. Это вообще, может быть, лежит где-то там вот в каких-то прошлых событиях, каких-то явлениях. Он, может быть, о чем-то даже уже и подзабыл. Но вряд ли это совсем вот из ниоткуда, Сергей.
Конечно, конечно. Так очень часто бывает, кстати. Мы попадаем в ситуации, которые когда-то в жизни, ну, были для нас очень неприятными, опасными и так далее. А сегодня мы как бы проецируем это прошлое на текущие проблемы. Такое бывает, да, очень нередко.
И я еще хотела сказать несколько слов вот о том, что он писал Ольгер, что он пробовал использовать совет Карнеги и представлять как бы самый худший вариант событий, но это только усугубляет и усиливает его беспокойство и тревогу. Но ведь Карнеги же советует не просто представлять себе всякие эти ужасы какие-то, рисовать все ужасные картины, да? Ведь-то там же в чем, собственно говоря, сам совет заключается? Что вот попытаться представить себе, что может быть самое-самое-самое такое вот как бы страшное, да, вот, ну, самое нежелательное, что ли. И подумать о том, а что можно сделать вот в этой ситуации, если вдруг вот это вот случится. Ну, надо же как-то будет выбираться из этого, да, тогда? Вот и просто сосредоточиться не на представлении всех этих ужасов, а на мыслях о том, как оттуда выходить, что делать. Вот просто, может быть, о каких-то небольших шажках, вот, что я сделаю сначала чуть-чуть, чтобы стало как бы проясняться что-то такое, стало улучшаться, еще. Просто сменить фокус, сменить направленность своих мыслей. А если рисовать себе просто вот эти самые страшные картины, то понятно, что это только будет усугублять и усиливать беспокойство и тревогу. Вот я не знаю, Ольгерт, вы-то как делали?
Как-то, ну, так мы
похоже
себя
на то, что просто рисовал себе вот эти страшные картины.
Да, так мы себя накручивать только будем. И еще больше усугублять ситуацию. Ну, что вот со всем этим делать-то? Ведь главный вопрос, да? Как справляться с этим беспокойством? Как избавляться от него, от этого беспокойства? Есть такое место в Священном Писании, в Псалмах Давида. Давид говорит такие слова. «Что унываешь ты, душа моя? И что смущаешься?» Вот это как раз в нашей ситуации
соответствует.
Да? Мы смущаемся от грядущего чего-то, от бедствий каких-то, от того, что мы представляем. Так вот, Давид говорит, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Он сам себя спрашивает, чего это я смущаюсь-то вдруг? Очень полезно задать себе вопрос, что меня страшит, чтобы попытаться понять, вот откуда это беспокойство берет источник, чтобы жить во мне. Вот то, о чем говорила Наталья Аркадьевна, может быть, это где-то в прошлом, и мы не осознаем и не понимаем. Так что же меня вводит в такое состояние? Что я унываю? И что я смущаюсь? Что меня так в уныние вгоняет? Что меня смущает? Или кто меня смущает?
И ведь, Сергей, вот если мы начнем, как бы попытаемся понять и попытаемся вспомнить, что, допустим, было когда-то, может быть, даже где-то в детстве нашем. Понимаете, чем может быть это полезно? Дело в том, что у нас тогда было очень мало опыта. Мы смотрели на события совершенно по-другому. Мы, может быть, имели очень мало, а может быть и вообще не имели почти никакой возможности как-то повлиять на ход событий. Ну, если мы были детьми, например, маленькими, полностью зависели от воли, так сказать, доброй воли или недоброй воли тех людей, которые рядом с нами находятся, да? Ну, маленький ребенок, что он может? Понимаете? Многое не понимает, не умеет, неправильно интерпретирует и так далее, и так далее. И очень может быть, что и так оно и происходит очень часто, что наши какие-то страхи, тревоги, наши автоматические реакции, они оттуда, из нашего прошлого, когда у нас еще опыта было намного меньше. И если мы с вами вот зададимся целью понять, а что такое, почему я так тревожусь, почему я так беспокоюсь, и можем увидеть, что это действительно откуда-то оттуда идет. Но тогда я была маленькая, а сейчас я уже взрослый человек. И я могу уже сейчас как бы с другой перспективы, что ли, с другой, как бы, знаете, уже как бы поднявшись над ситуацией, посмотреть.
С другими возможностями.
Да, другие возможности. Возможности проанализировать, возможности принять какие-то меры, повлиять на ситуацию, понимаете? Разобраться с самой собой, что-то изменить в себе. То есть у меня другие как бы уже сейчас есть средства разрешить какие-то те ситуации, которые когда-то представлялись просто неразрешимыми. И уже это поможет нам снять вот эту излишнюю тревожность. Почему еще вот есть смысл постараться понять, вот откуда, где коренится-то вот эта тревожность, это беспокойство?
Ну и размышляя дальше обо всем этом, ведь как мы привыкли жить? Когда мы себя чувствуем спокойно, уверенно? Когда у нас нет беспокойства? Когда мы ситуацию контролируем? Когда нам все ясно? Нет никаких темных мест, пятен, еще чего-то совершенно необъяснимого для нас? Тогда мы считаем, что все нормально. Но так ли это вообще в жизни? Действительно ли мы контролируем все? Или то, что нам кажется, мы контролируем? Далеко не так. Далеко не так. Мы очень сильно заблуждаемся в этом вопросе. Выходя на улицу, мы каждый день доезжаем до работы, доходим до места, которое нам надо. И вроде бы с нами ничего не случается, мы контролируем процесс, мы поэтому спокойно совершенно едем, идем, движемся. Но на самом деле мы ничуть ничего не контролируем. Тысячу событий вокруг нас происходит, и может произойти все, что угодно, от нас совершенно независимое. Но мы об этом не думаем. Мы думаем, что мы все контролируем, потому что опыт наш говорит, что так всегда происходит. Мы всегда доезжаем, всегда доходим, всегда так случается. Включая выключатель, горит свет, из крана льется вода, постоянно это происходит, мы даже не думаем об этом. Но это не так. Все это может прекратиться. Так вот, Давид, завершая эту фразу, говорит еще одну мысль. Он говорит, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? И он говорит дальше, уповай на Бога. Надейся на Бога. Вот кто-кто, а он, Бог, контролирует как раз все во Вселенной. По сути своей, потому что он всемогущий, вездесущий, и он в состоянии это делать. Ему это как раз и подвластно, потому что он сотворил этот потрясающе красивый и сложный мир. Естественно, раз он сотворил, значит, он и знает, где какие веревочки и ниточки проходят. Понимаете как? Вот в чем дело. Поэтому, когда мы начинаем доверять Богу все цепочки событий, и особенно те, которые нас тревожат, которые мы не можем предугадать, и все-все, даже то, что нам кажется вполне контролируемое, мы учимся избавляться от этого беспокойства и жить в единении, в надежде, в доверии, в вере в Бога. Это практическая жизнь верующего человека. Вот поэтому очень многие люди верующие люди удивляли других людей, святые, подвижники, своим внутренним спокойствием. Они никуда не бежали, не дергались. И, казалось бы, в тех ситуациях, в которых нужно было бы что-то бежать, дергаться, еще что-то делать, хвататься за что-то, они как раз этого не делали, поражая людей. Как это? Почему же? Вот надо же, вот, а вот вы ничего. Вот этот внутренний мир, который дает Бог человеку, доверяющему ему, понимающему, что Бог-то контролирует, Бог-то знает. И в свое время израильскому народу, когда на него много нападок различных военных, там было наездов, говоря современным языком, да, таким молодежным, когда на него нападали враги его, и Господь им говорил: сила ваша в том, чтобы сидеть спокойно, в надежде, уповании на меня. Но для этого должны быть нормальные отношения с Богом. Если они ненормальные, в нашу жизнь всегда будет приходить беспокойство. Раньше или позже оно обязательно появится. Потому что мы начинаем понимать и осознавать, что мы не контролируем ситуацию в этом мире. А уж если контролируем, то настолько малюсенький кусочек этой жизни, что просто и говорить не стоит. Ну вот у нас есть сообщение. Давайте мы посмотрим. Так, от кого написано? Осень или почти уже зима? Так, интригующе. Читаем. Так, что пишет наш слушатель? Или слушательница, потому что непонятно. Осень, она, зима, она, что? Помогите мне. Читаю ваш блог, слушаю передачи. Чаще в записи. Благодарен за возможность задать вам вопрос. Не только на эфире, но и через письмо. Очень не терплю слово «проблема». Но что-то вроде этого сейчас у меня. Помогите мне найти выход. Прошу. Год назад в интернете мы познакомились с одной девушкой. Нам приблизительно 24-27. Простите, что не указываю точно, но так лучше. Ведь будете отвечать по радио. Все было настолько чудесно, просто не поддается объяснению. Мы с ней потом делились, что и сами не знаем, как тогда очутились на том форуме, зачем зашли туда, зачем написали, так как отродясь не терпим такой вид общения. Что-то посерьезнее, вроде ICQ, это да, но не банальная болтушка. Мы живем в одном городе. Долгое время мы общаемся только в сети. Потом телефон. Часы напролет мы разговариваем. И нам настолько здорово вместе. Полгода мы даже не видели друг друга. А потом встретились. Это было чудо. Она настолько прекрасна. И нам так здорово вместе. Но есть одна проблема. Она замужем. Все это время мы так здорово общаемся, проводим много времени вместе. Я знаю, что у них в семье есть проблемы со взаимопониманием. Допустим, ее муж терроризирует ее кота. При том, что я просто обожаю животных. Он сломал, может и нечаянно, ее любимое растение. Большой куст дефенбахии. И потом свернул на кота. Либо, мол, может само под собственным весом, или, мол, может само под собственным весом. А у меня огромное количество растений. Я занимаюсь их разведением. На большинство вопросов о них знаю ответы. Знаю растения, их названия, разведение. Я никогда не курил и не пил вообще. Люблю красивые и оригинальные. Прошлой зимой я под окнами ее офиса, где большущий газон, вытоптал на снегу большое сердце. А рядом, опять же, вытоптано с человеческий рост «I love you» и три восклицательных знака с улыбочкой. Этой зимой хотел уже вылепить из снега подобное. Это все лирика. Ну, вот такое сообщение прислал нам слушатель.
Так наш. А в чем помочь-то, просит наш
слушатель. Так вот, я тоже смотрю, пересматриваю опять текст, думаю, что же...
Может быть, просто увлекся, а больше-то ничего нет?
Так вот, сейчас посмотрим, может, продолжение есть. Еще есть вот здесь сообщение. Так. А, вот, продолжение есть, замечательно.
Вторая серия, да?
Да, тут еще есть и третья, оказывается. Вот в чем, собственно, причина моего обращения к вам за помощью. Хотя в семье и проблемы, все-таки в последнее время она начала сама стараться созидать семью, бывать больше дома, не разрешать звонить ей домой и говорить, что даже если ему это не надо, то со своей стороны она делает все возможное. Апеллирует тем, что на свадьбе она давала обещание быть с ним и в радости, и в печали. Мол, это одно из не лучших времен. Не понял. Мол, это одно из не лучших времен. Ну, ладно.
Ну, может быть, они переживают какое-то, так сказать,
ну,
время, а она давала обещание быть вместе и в радости, и в печали. И вот как раз сейчас такое время, как бы печали, такое трудное время.
Ну, да, согласен. Я так ее люблю. Я так ее люблю. Никто так не любил. И даже если мы не будем вместе, я все равно не смогу ее разлюбить. Но так ведь хочется быть с ней, часто видеться. И с ее стороны проблески. Но я очень боюсь увидеть не то, что она на самом деле хочет показать. Как мне это определить? Как мне знать, есть ли у меня шансы? Как мне действовать, чтобы время играло на меня? Что мне делать? Я вроде и не старый, но и не мальчишка уже. Поверьте, первый раз поцеловался только этим летом. Ну, робкий, хотя часто достаточно нескромен, наигранно. Часто делаю довольно смелые вещи. Например, у меня была борода синего цвета. Сейчас на волосах ярко-красные пряди. Люблю креатив, многим увлекаюсь, даже чересчур многим. Люблю неординарность. Работаю дизайнером рекламы. Обожаю музыку Гоа, эсид джаз. Джаз как таковой, старый, добрый, значит, что там еще старый, добрый, Pink Floyd, Enigma. Отлично разбираюсь в компьютерах, порой сам задумываюсь. А есть ли вопрос, связанный с машиной, на который я не буду знать ответа? Ну, как вам моя скромность? И улыбочка такая из этих скобочек. Это я просто, чтобы вам больше можно было узнать обо мне. Вопросы выше. За ответ на которые я буду настолько благодарен, что прям не хватает слов для выражения. Спасибо, волшебное слово. Жду вашего ответа. Ух, добрался я до конца. Вот.
Сергей, вот эта вот музыка и бороды, красные, синие волосы, или наоборот, я уже... В общем, короче, это лавина какой-то вот этой вот информации. Просто меня куда-то унесла и залила в мое сознание. Так в чем суть вопроса-то? Что?
Вот дальше тут есть продолжение. Весь этот год я был самым счастливым существом на планете, а сейчас чувствую себя, будто у меня отняли счастье. Вот как.
Так вопрос в чем, с чем связан? С тем, что вот эта молодая женщина, она решила все-таки восстанавливать отношения в семье и как-то отдаляется от него, или уже отдалилась, или уже там она как-то...
Получается, да, что
разорвала
она...
Разорвала с ним отношения.
Стала как-то это вот решать все. У них есть проблемы с общением какие-то, с взаимоотношениями там. Видимо, она стала... Вот то, что он пишет, все-таки в последнее время она начала сама, причем сама с большой буквы, стараться созидать семью, бывать больше дома, не разрешает звонить ей домой и говорит, что даже если ему это не надо, то со своей стороны она делает все возможное. апеллирует тем, что на свадьбе она давала обещание быть с ним и в радости, и в печали. Ну, судя по этой фразе, и в радости, и в печали – это церковный брак у этих людей. Потому что такие фразы, ну, как бы я не слышал, чтобы в ЗАГСе где-то произносили. Вот все-таки, мне кажется, именно поэтому вот такое поведение у этой женщины.
Все-таки. Я хотела бы обратиться к почти зиме. Я не помню, там как-то он начал. Осень или почти зима, да, ну, в общем. Молодой человек, вот очень хочется вам сказать следующее. Как вы пишете, что вы любите вот эту молодую женщину, да? Вы так пишете о себе, что вы ее любите. И вы были самым счастливым существом, а сейчас вы чувствуете, что вас отняли счастье и так далее. Но вы понимаете, если вы любите, то тогда прежде всего вы должны быть сосредоточены и желать счастья как бы объекту вашей любви, вот тому, кого вы любите. Той, кого вы любите. А вот из вашего письма все-таки, Сергей, вот как-то я не знаю, вот я, может быть, я что-то не так, я просто я не открывала. Вот,
так оно и там, есть, Наталья Аркадьевна, так и есть.
Такое ощущение, как будто человек думает прежде всего только о себе.
Но, а вот эта
она,
фраза...
Это как бы объект, который может как бы удовлетворить его стремление, его желание. То есть на первом месте не она.
Потому что, смотрите, как фраза-то построена. У меня отобрали, да, я как бы потерял. Меня лишили, да? В центре-то
ну,
кто?
Да.
Я любимый.
Так а кто отобрал-то? Это разве не ее решение?
И более того, она вам и не принадлежала. Вот в чем вопрос.
Нет, понимаешь, одно дело, когда, вот, так сказать, люди, она хочет всей душой быть с ним, а ее взяли, связали, погрузили и увезли.
Ну да.
Да, и вот, так, а другое дело, когда она, поразмыслив обо всем, она принимает решение, и она решает, что ей важнее семья. Так кто отобрал-то? Или вы хотите лишить ее возможности решать и строить свою жизнь так, как она считает это правильным и нужным?
Получается.
Мне кажется, что очень полезно об этом подумать молодому человеку. И подумать, вот она считает, что как бы вот она сделала что-то очень неправильное, потому что она давала обещание, и, возможно, она вдруг как бы это все вспомнила, у нее это все всплыло в памяти, она это услышала, она, может быть, страдает от того, что она нарушила, но мы ничего про нее не знаем, по сути дела, да? Какие там у нее внутренние переживания. И она хочет жить чисто, она хочет жить честно, она хочет, чтобы действительно вот было так, как должно быть. А получается, что вы хотите ей как-то в этом помешать?
И вы пишете, как мне действовать, чтобы время играло на меня. То есть опять вы интересуетесь своей жизнью, а ее...
Мало того, что своей жизнью впечатление такое создается, что человек как-то продумывает какие-то такие хитрые ходы, то есть как бы вот так проманипулировать, да, говоря уже так открыто,
ну да,
чтобы было так, как он хочет.
Время у нас заканчивается.
А любовь-то тут где?
Да, вот время закончилось у нас, но мы можем продолжить завтра. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог.